Глава 14. Рицоли сидела в своей машине под струей теплого воздуха, который гнал кондиционер, и чувствовала, что обливается потом. Ее по-прежнему знобило, и даже тепло не помогало. «Должно быть вирус», — подумала она, массируя виски. Да и неудивительно, в эти дни на нее столько всего навалилось, и для вируса это оказалось благодатной почвой. Голова раскалывалась от боли, и ей хотелось лишь одного — забраться в постель и уснуть на целую неделю. Она поехала прямо домой, зашла в квартиру и проделала привычный ритуал, который стал важным этапом в ее борьбе за сохранение рассудка. Почти машинально она поставила предохранители на замках, навесила цепочку и, только завершив все работы по обеспечению собственной безопасности, заглянув во все шкафы, скинула туфли, стянула брюки и блузку, после чего плюхнулась на кровать и принялась растирать виски, мучаясь вопросом, есть ли в аптечке аспирин. Подняться и проверить не было сил. Раздался зуммер домофона. Рицоли резко вскочила, чувствуя, как натянулись нервы. Она не ждала гостей, тем более не хотела никого видеть. Зуммер повторился, и его звук проскрежетал по нервным окончаниям, словно железо по стеклу. Она прошла в гостиную и сняла трубку домофона. «Да». «Это Габриэль Дин. Я могу подняться». Из всех людей на свете именно его она меньше всего ожидала услышать. Она настолько опешила, что на какое-то время лишилась дара речи.
«Детектив Рицоли», —
повторил он. «А в чем дело, агент Дин?»
«Есть вопросы, которые нужно обсудить».
Она открыла замок и тотчас пожалела об этом. Дин не вызывал у нее доверия, а между тем она собиралась пустить его в свою обитель. Легкомысленным нажатием кнопки она приняла решение, отменить которое уже не могла. Она едва успела накинуть махровый халат, когда он постучал в дверь. Линзы дверного глазка искажали острые черты его лица, отчего они выглядели зловещими. И этот жуткий образ почему-то стоял у нее перед глазами, пока она отпирала бесконечные замки. Но реальность оказалась далеко не такой угрожающей. У мужчины, который появился в дверях, были усталые глаза, а лицо выглядело измученным после тех ужасов, что пришлось пережить за день, и хронического недосыпа. И все-таки его первый вопрос был связан с ней.
«Как вы, в порядке?»
Рицоли поняла его по-своему, уловив намек на то, что она не в порядке, что за ней нужно присмотреть, иначе она, коп с нестабильной психикой, совсем расклеится. «У меня все отлично», – отчеканила она.
«Вы так быстро ушли после вскрытия, мы даже не успели поговорить».
«О чем?»
«О Борне Хойте».
«Что вы хотите о нем узнать?»
«Все».
«Боюсь, это растянется на всю ночь, а я слишком устала». Она плотнее закуталась в халат, вдруг испытав неловкость. Для нее всегда было важно выглядеть профессионально, и, отправляясь на место происшествия, она привычно надевала пиджак. И вот сейчас она стояла перед Дином в халате и нижнем белье, чувствуя себя как никогда уязвимой. Рицоли потянулась к двери, недвусмысленно давая понять, что разговор окончен. Но он не двинулся с места.
«Послушайте, я признаю, что допустил ошибку. Мне следовало прислушаться к вам с самого начала. Вы первые провели параллель с делом Хойта, а я проигнорировал это».
«Это потому, что вы его не знаете».
«Так расскажите мне о нем». «Мы должны работать вместе, Джейн».
Ее смех оказался колким, как стекло.
«Выходит, теперь вы заинтересованы работать в команде. Это что-то новое».
Смирившись с тем, что уходить он не собирается, она развернулась и пошла в гостиную. Дин последовал за ней, захлопнув входную дверь.
«Расскажите мне про Хойта».
Снова попросил он.
«Вы можете прочитать его дело».
«Уже прочитал».
«Значит, вам все известно?»
«Нет, не все».
Она обернулась.
«А чего же не хватает?»
«Я хочу знать то, что знаете вы».
Он подошел ближе, и в ней шевельнулась тревога, ведь она стояла перед ним такая незащищенная, слабая, неспособная отразить нападение. Ей в самом деле казалось, будто и его слова, и взгляд, проникающий сквозь ее хлипкую одежду, не что иное, как нападение.
«Между вами существует какая-то духовная связь»,
— заявил Дин.
«Своего рода привязанность».
«Только не называйте это привязанностью, черт возьми».
«А как бы вы это назвали?» «Он преступник, и я полицейский, упрятавший его за решетку. Все очень просто».
«Судя по тому, что мне известно, все было не так уж просто. Хотите в этом признаться или нет, но между вами все-таки существует привязанность. Он намеренно вернулся в вашу жизнь. Та могила, на которой оставили труп Карен Нагент, была выбрана не случайно».
Риццоли промолчала. На это ей нечего было возразить.
«Он охотник, такой же, как и вы»,
– продолжал Дин.
«Вы оба охотитесь на людей. Это первое, что вас связывает, и основное.
Ничего нас не связывает.
Но ведь вы понимаете друг друга. Пусть даже он вызывает у вас отрицательные эмоции, но вы его чувствуете. Вы первое заметили его влияние на властелина.
В этом смысле вы опередили всех нас. И тогда вы решили, что мне следует обратиться к психиатру».
«Да, в тот момент я так думал.
Выходит, я все-таки не сумасшедшая, а гениальная.
Вы способны понять ход его мысли и можете помочь нам вычислить его следующий шаг. Чего он хочет?»
«Откуда мне знать?
Вы же ближе всех общались с ним».
«О какой близости вы говорите? Этот сукин сын чуть не убил меня».
«Нет ничего более интимного, чем убийство. Не так ли?»
В этот момент она его ненавидела, поскольку он говорил правду, от которой ей так хотелось укрыться. Он произнес то, в чем она боялась признаться даже себе. Они с Уорреном Хойтом связаны навеки. Что страх и ненависть сильнее, чем любовь. Риццоли села на диван. Раньше она бы боролась, она бы не спустила мужчине такие слова. Но сегодня она слишком устала, и у нее не было сил отражать нападки Дина. Она понимала, что он будет продолжать, пока не получит ответы на свои вопросы. И она будет вынуждена уступить, лишь бы только он оставил ее в покое. Она выпрямилась и поймала себя на том, что смотрит на свои обезображенные шрамами ладони. Это были самые заметные сувениры, оставленные Хойтом. Остальные шрамы были не так очевидны. Зажившие переломы ребер и лицевых костей были различимы только под рентгеновскими лучами. А уж совсем незаметными были трещинки, которые до сих пор расползались по ее жизни, словно следы землетрясения. Последние недели они стали глубже, как будто земля угрожала разверзнуться под ее ногами.
«Я не думала, что он там», – прошептала Риццоли. «Что окажется у меня за спиной в том подвале, в том доме?»
Дин сел на стул напротив нее.
«Это ведь вы его нашли? Вы были единственным полицейским, который знал, где его искать».
«Да».
«Откуда вы знали?»
Риццоли пожала плечами и усмехнулась.
«Просто повезло». «Нет, это непростое везение. Не стоит преувеличивать мои заслуги». «Скорее, я их недооценивал, Джейн».
Она подняла взгляд и увидела, что он пристально смотрит на нее, отчего ей стало не по себе. Но отступать было некуда. Да и вообще ей нечего было противопоставить этому проницательному взгляду. «Насколько глубоко он видит?» — задалась она вопросом. «И понимает ли, насколько сильно смущает меня?»
«Расскажите мне, что произошло в подвале»,
— попросил он. «Вы знаете, что произошло? Это отражено в моем отчете».
«Не все можно отразить в отчете».
«Мне нечего добавить».
«Даже не хотите попробовать?»
Ее вдруг охватила злость. «Я не хочу вспоминать об этом».
«Но вы ведь все равно не можете это забыть. Разве не так?»
Она не понимала, какую игру он ведет, и удивлялась тому, как ловко попалась на его удочку. Она знавала мужчин с харизмой, которым удавалось привлечь женщин одним лишь взглядом. Риццоли хватало ума и здравого смысла держаться подальше от таких красавчиков, которых справедливо оценивала исключительно как генетически выдающихся особей среди простых смертных. Она была женщиной не для них, так же, как они были не ее героями. Но сегодня она обладала информацией, в которой так нуждался Габриэль Дин, и он пустил в ход все свое обаяние. Это сработало. Еще ни одному мужчине не удавалось одновременно и смутить, и возбудить ее.
«Он заманил вас в этот подвал», — сказал Дин.
«Я сама вошла туда, я не знала».
«Почему не знали?»
Это был странный вопрос, и она даже растерялась. Она мысленно вернулась в тот день, когда стояла перед открытой дверью подвала и с ужасом представляла, что придется спускаться вниз, в темноту. Она помнила, как невыносимо душно было в том доме, как пот ручейками струился по ее груди, заползая в бюстгальтер, как страх воспламенял каждый ее нерв. Да, она знала, что-то не так. Знала, что в глубине подвала ее ждет нечто страшное. Что было не так, детектив?
«Жертва», — прошептала она.
«Кэтрин Кордл?»
«Она была в подвале. Связана».
«Наживка»,
— произнес Дин. Она закрыла глаза и почти ощутила запах крови Кордл, запах сырой земли, собственного пота, пропитанного страхом. «Да, я заглотнула наживку».
Он знал, что так и будет. «Я должна была предвидеть. Но вы были сосредоточены на жертве, на этой Кордл. Я хотела спасти ее. И в этом была ваша ошибка».
Она открыла глаза и бросила на него гневный взгляд.
«Ошибка? Вы не проверили объект, не подстраховались. Вы совершили самую непростительную ошибку. Удивительно для такого опытного полицейского».
«Вас там не было. Вы не знаете ситуацию, в которой мне пришлось работать».
«Я читал ваш отчет».
«Кордл лежала там, истекала кровью».
«Итак, вы повели себя, как любой нормальный человек, попытались помочь ей».
«Да».
«И угодили в ловушку? Вы рассуждали не как полицейский».
Ее разъяренный вид, казалось, ничуть его не смущал. Он невозмутимо смотрел на нее, и от его спокойствия и сдержанности ей стало еще больнее. «Я всегда рассуждаю как полицейский», – парировала Риццоли.
«В том подвале вы забыли о профессионализме. Позволили жертве вас отвлечь».
«Я всегда в первую очередь думаю о жертве».
«Даже если это опасно для вас двоих, где же логика?»
«Логика. Да, в этом был весь Габриэль Дин. Ей еще не доводилось встречать человека, который одинаково безучастно относился и к живым, и к мертвым». «Я не могла позволить ей умереть», — сказала она. «Это была моей первой и единственной мыслью».
«Вы знали ее, эту Кордл?»
«Да».
«Вы были подругами?»
«Нет». Ее ответ прозвучал слишком поспешно, и это не ускользнуло от Дина, который вопросительно повел бровью. Риццоли постаралась исправить ошибку. Она проходила по делу хирурга, вот и все.
«Вы ее недолюбливали?»
Риццоли сделала паузу, пораженная проницательностью Дина. Потом добавила: «Скажем так, я не испытывала к ней теплых чувств, не более того». «Я ей завидовала. Завидовала ее красоте и тому, что от нее без ума Томас Мур».
«Между тем Кордл оказалась жертвой», — уточнил Дин.
«Я не была уверена в том, какую роль он ей отвел. Во всяком случае, поначалу, но уже по ходу дела мне стало ясно, что она была мишенью для хирурга».
«Должно быть, вы чувствовали себя виноватой в том, что сомневались в ней?»
Риццоли не ответила.
«Поэтому вы так отчаянно пытались спасти ее».
Она напряглась, оскорбленная этим вопросом. «Она была в опасности. Других причин для меня не существовало».
«Вы пошли на неоправданный риск».
«Мне кажется, что слова «риск» и «оправданный» несовместимы».
«Хирург устроил ловушку, а вы угодили в нее».
«Да, вы правы. В этом была ошибка».
«Он знал, что вы ее свершите».
«Откуда он мог знать?»
«Он знает о вас слишком много. Это к вопросу о том, что между вами существует связь».
Риццоли резко вскочила с дивана. «Все это чушь!» — бросила она и вышла из гостиной. Он последовал за ней в кухню, по пути все нагружая ее своими теориями. Мысль о духовной связи между ней и Хойтом казалась ей возмутительной, и она больше не могла слушать его рассуждений на эту тему. Но он находился рядом, в ее тесной кухоньке, и скрыться от него было негде.
«Точно так же, как вы понимаете психологию Уоррена Хойта», — продолжал Дин, — «он понимает вашу».
«Да он и не знал меня тогда».
«Вы уверены? А я думаю, он следил за ходом расследования и знал, что вы в команде».
«В таком случае, это все, что он мог знать обо мне».
«Мне кажется, он понимает гораздо больше, чем вы думаете. Он питается женскими страхами. Это все прописано в его психологическом портрете. Его влечет к ущербным женщинам, эмоционально подавленным. Женская боль и страдания заводят его. Он их тонко чувствует. И легко может определить душевное состояние женщины по тону ее голоса, потому как она держит голову или избегает смотреть в глаза. Он улавливает тончайшие психологические нюансы, на которые большинство из нас не обратит и внимания. Но только не он. Он мгновенно выделит из толпы страдающую женщину, и только такая жертва нужна ему.
«Я не жертва».
«Теперь и вы жертва. Он вас сделал такой».
Один придвинулся ближе, так близко, что они почти касались друг друга. Рицоли вдруг испытала дикое желание упасть в его объятия и крепко прижаться к нему, посмотреть, как он на это отреагирует. Но гордость и здравый смысл помогли ей преодолеть соблазн. Она выдавила из себя смешок.
«Кто эта жертва, агент Дин?» «Только не я. Не забывайте, я упрятала его за решетку».
«Да», — тихо произнес он, — «вы задержали хирурга, но не без ущерба для себя».
Рицолли оцепенела. «Ущербная».
«Да, именно такое сделал ее хирург. Превратил в женщину, у которой руки обезображены шрамами, а дом забаррикадирован словно крепость. И каждый жаркий август будет напоминать о летнем дне, пропитанном запахом крови».
Не проронив ни слова, она развернулась и вышла из кухни, направляясь обратно в гостиную. Там она опять плюхнулась на диван и молча уставилась в пустоту. Он не сразу последовал за ней, и какое-то время она сидела в блаженном одиночестве. Больше всего ей хотелось, чтобы он исчез, растворился, предоставив ей право на уединение, которого заслуживает любое раненое животное. Но ей не повезло. Она услышала шаги и, подняв взгляд, увидела его с двумя стаканами в руках. Один из них он протянул ей.
«Что это?»
– удивилась Рицолли.
«Текила, я нашел у вас в шкафчике».
Она взяла стакан и нахмурилась.
«Я и забыла про нее. 100 лет уже стоит. Во всяком случае, бутылка была не распечатана».
«Разумеется, ведь у нее даже не возникало желания попробовать. Бутылка была очередным бесполезным подарком от брата Фрэнки, наряду с ликером «Калуа», привезенным с Гавайев, и саке из Японии. Так Фрэнки демонстрировал, каким гражданином мира он стал благодаря военно-морским силам США. Сейчас его сувенир из солнечной Мексики оказался как нельзя кстати. Рицолли сделала глоток и едва не задохнулась. Пока текила прокладывала себе путь в желудок, ей вдруг вспомнилась деталь из прошлого Уоррена Хойта. Своих первых жертв он выводил из строя, подмешивая в напитки транквилизатор.
«Как легко нас одурманить», — подумала она. «Если женщину отвлечь или внушить ей доверие, она без всяких сомнений примет из рук мужчины бокал с напитком». Вот и она приняла из чужих рук текилу и даже впустила малознакомого мужчину в свою квартиру.
Она вновь взглянула на Дина. Он сидел напротив, и их глаза были на одном уровне. Текила, уже осевшая в желудке, начала заявлять о себе, разлившейся в ногах слабостью. Анестезия алкоголем. Рицолли стала спокойной и отрешенной. И в этом крылась опасность. Он наклонился к ней, и Рицолли не стала по привычке отстраняться. Дин вторгался в ее душу, что до него мало кому удавалось. И она его впустила. Она сдалась.
«Отныне мы имеем дело не с убийцей-одиночкой», — сказал он. «Нам противостоит своеобразное товарищество, и один из партнеров известен вам, как никому другому. Хотите вы признаться в этом или нет, но между вами и Уорреном Хойтом существует особая связь, а это значит, что вы связаны и с властелином».
Она глубоко вздохнула и тихо проговорила.
«Такой стиль самый эффективный для Уоррена. Он всегда мечтал о партнере, о наставнике».
«У него уже был один в саванне».
«Да. Врач по имени Эндрю Капра. После того, как Капра был убит, Уоррен остался один. Тогда-то он и подался в Бостон. Но он никогда не оставлял попыток найти нового партнера. Кого-то, с кем он мог бы разделить свои фантазии».
«Боюсь, теперь он его нашел».
Они молча смотрели друг на друга, без слов понимая весь ужас этого открытия.
«Теперь они вдвое эффективнее», — сказал Дин. «Волки лучше охотятся в стае, нежели в одиночку».
«Совместная охота».
Он кивнул. «К
тому же это упрощает им задачу. Вдвоем легче выследить жертву, загнать в ловушку, держать под контролем».
Рицоли выпрямилась. «Чашка», — пробормотала она.
«Что вы имеете в виду?»
«На месте убийства Гента не было чашки».
«Теперь понятно, почему». «Потому что ему помогал Оуэн Хойт».
Она кивнула. «Властелину уже не нужна была эта своеобразная тревожная кнопка. У него был партнер, который мог подать сигнал, если бы муж шевельнулся. Партнер, который стоял рядом и наблюдал за действом. И Оуэну такая миссия была в радость». Это вполне в его вкусе, смотреть, как насилуют женщину.
А властелина как раз заводит присутствие зрителей.
Она снова кивнула. Потому-то он и выбирал пары. Чтобы кто-то наблюдал, видел, как он демонстрирует свою власть над женским телом. Они затронули чересчур интимную тему, и ей было больно смотреть в глаза Дину. И все-таки она выдержала его взгляд. Преступления, связанные с сексуальным насилием над женщиной, всегда вызывали повышенный интерес у мужчин. Единственная женщина-оперативник, она не раз наблюдала за тем, как на утренних совещаниях коллеги-мужчины в деталях обсуждают преступления такого рода. Слышала звонкие напряженные нотки в их голосах, даже при том, что они старались спрятать свое оживление под маской мрачного профессионализма. Они подолгу смаковали отчеты патологоанатомов по результатам вскрытия изнасилованных жертв. С особым вниманием разглядывали фотографии распластанных женских тел с мест происшествия. Их реакцию Рицоли воспринимала как надругательство над ней. И с годами научилась угадывать в глазах мужчин даже малейшую вспышку интереса к теме насилия. Сейчас, глядя в глаза Дину, она искала этот огонек, но не находила. Точно так же она видела в его глазах лишь мрачную решимость, когда он разглядывал изуродованные трупы Гейл Игер и Карен Нагент. Дина вовсе не занимали извращения. Они приводили его в ужас.
«Вы говорили, что Хойт мечтает о наставнике», — напомнил он.
«Да, о ком-то, кто указал бы ему путь, научил».
«Научил чему? Он уже знает, как убивать».
Рицоли сделала паузу, чтобы глотнуть еще текила. Когда она вновь подняла на него взгляд, то увидела, что он придвинулся еще ближе, словно боялся пропустить хотя бы одно слово ее откровений. «Ему нужны вариации на тему», — сказала она. «Женщины и боль. И потом, сколько существует вариантов сокрытия трупов? Сколько способов пыток? В течение нескольких лет Уоррен действовал по заданной схеме. Возможно, он готов расширить свои горизонты.
Или наш неизвестный готов расширить свои».
Она задумалась. «Властелин?
Можно ведь посмотреть на дело и с другой стороны. Что если наш неизвестный ищет наставника и выбрал себе в учителя Оуэна Хойта?»
Она уставилась на него в изумлении, чувствуя, как бежит по телу холодок. Слово «учитель» предполагало мастерство, авторитет. Неужели за несколько месяцев, проведенных за решеткой, Хойт примерил на себя новую роль? Что если заточение вскормило его фантазии, ожесточило еще больше? Он и до ареста был чудовищем, а сейчас ей даже страшно было подумать о более могущественной инкарнации Уоррена Хойта. Дин откинулся на спинку стула, и его голубые глаза уставились на стакан с текилой. Пил он очень умеренно, и сейчас его стакан опять стоял на столике. Ее всегда поражало, что он не дает себе поблажек, не допускает слабости. Впрочем, усталость брала свое. Плечи его поникли, в белках глаз появились красные прожилки. Он потер рукой лицо.
«Как это двум монстрам удалось найти друг друга в городе такого масштаба, как Бостон?»
озадаченно произнес он.
«Как они встретились?»
«И к тому же так быстро!» добавила она. «Нападение на Тентов было совершено всего через 2 дня после побега Уоррена». Дин поднял голову и посмотрел на нее.
«Они уже были знакомы.
Или же знали друг о друге?» «Разумеется, властелин мог знать об Уоррене Хойте. Прошлой осенью описание его зверств можно было найти во всех бостонских газетах. Даже если они не встречались, Хойт тоже мог знать о неизвестном убийце хотя бы из выпусков новостей». Наверняка он слышал о смерти Йигеров.
и догадался о том, что где-то орудует убийца, очень похожий на него. Его должен был заинтересовать этот хищник. Брат по крови. Заочное знакомство состоялось с помощью телерепортажа и «Бостон Глоб». Он и меня видел по телевизору. Хоть знал, что я была на месте убийства Игера. И сейчас пытается напомнить о себе. Прикосновение Дина заставило ее вздрогнуть. Он хмурился, глядя на нее, наклоняясь все ближе. И ей казалось, будто никто и никогда не смотрел на нее таким пытливым взглядом. Никто, кроме хирурга. «Это не властелин затеял со мной игру», — сказала она. «Это Хойт». Ложная тревога в парке была направлена на то, чтобы унизить меня. Только так он может приблизиться к женщине, сначала раздавив ее морально, разорвав ее жизнь в клочья. Вот почему он выбирает для убийства изнасилованных женщин, женщин, которые уже были символически уничтожены. Прежде чем он нанесет смертельный удар, ему нужно поставить женщину на колени, заставить бояться.
«Вас-то уж никак не отнесешь к тем, кого можно заставить бояться».
Она зарделась от похвалы, поскольку знала, что не заслуживает ее. «Я просто пытаюсь объяснить вам, как он действует», — продолжила она. «Как он выслеживает добычу. Парализует ее, прежде чем набросится». Так было с Кэтрин Кордел. Перед решительным ударом он долго вел с ней психологическую игру, наводя ужас. Посылал ей сигналы, убеждая в том, что может войти в ее жизнь так, что она даже не заметит этого. Как привидение, проходящее сквозь стены. Она не знала, когда он возникнет в очередной раз, откуда нанесет удар, но знала, что он придет. Вот это и деморализует. Сознание того, что однажды, когда ты этого меньше всего ожидаешь, он явится за тобой. Несмотря на жуткий смысл этих слов, ей удавалось произносить их ровным голосом, пожалуй, неестественно ровным. Дин молча и внимательно наблюдал за ней, словно искал хотя бы намек на слабость. Она не позволила ему увидеть это. «А теперь у него есть сообщник», — сказала она. «Кто-то, у кого он может поучиться и кому может передать кое-что взамен из собственного опыта. Короче, команда охотников.
Вы полагаете, что они останутся вместе?»
«Орну этого наверняка хочется. Он всегда мечтал о партнере. Они уже один раз убили вместе. А союз, скрепленный кровью, вдвойне сильнее».
Риццоли, наконец, сделала последний глоток текилы, осушив свой стакан. Может, это избавит ее сегодня от ночных кошмаров? Или же анестезия не подействует?
«Вы просили об охране?»
Неожиданно спросил Дин. Вопрос удивил ее.
«Об охране?»
«Ну, хотя бы поставили патрульную машину, чтобы наблюдала за вашей квартирой. Я же полицейский».
Он слегка наклонил голову, словно ожидая конца фразы.
«Если бы я была мужчиной, вы бы задали этот вопрос?» — спросила она.
«Но вы не мужчина.
И это означает, что мне автоматически требуется защита».
«Почему в вашем голосе столько обиды? А почему вы считаете, что женщина не способна защитить свой дом?»
Он вздохнул.
«Вам всегда нужно щелкнуть мужчину по носу, детектив.
Я очень много работала, чтобы ко мне относились как к равной», — сказала она. «И не собираюсь выпрашивать для себя какие-то особые привилегии лишь потому, что я женщина».
«Именно потому, что вы женщина, ситуация для вас особая. Сексуальные фантазии хирурга распространяются только на женщин, и властелин нападает не на мужей, а лишь на их жен. Он насилует чужих жен. И не пытайтесь убедить меня в том, что ваш женский пол здесь совершенно ни при чем».
При упоминании об изнасиловании она поморщилась. До сих пор они обсуждали тему сексуального насилия лишь применительно к другим женщинам. Но мысль о ней самой, как о потенциальной жертве, уводила разговор в другое русло, и ей уже было неловко продолжать его. Тем более с Дином, который все это время так пристально изучал ее, словно поставил перед собой задачу вывернуть ее душу наизнанку.
«Речь не о том, что вы полицейский, и не о том, можете ли вы себя защитить», — сказал он. «Прежде всего, вы женщина. Женщина, о которой, вполне возможно, Уоррен Хойт мечтал все эти месяцы».
«Нет, он мечтал не обо мне. Ему нужна Кордел».
«Кордел далеко. Он ее не достанет. А вы рядом. Женщина, которую он однажды уже почти покорил. Женщина, которую он пригвоздил к полу в том подвале. Он держал нож у вашего горла и уже чувствовал запах вашей крови.
Перестаньте, Дин.
В каком-то смысле он заявил свои права на вас. Вы почти принадлежите ему. И вы каждый день открыто появляетесь на улице, работаете на местах совершенных им убийств. Каждый труп – это послание для вас. Прелюдия к тому, что он готовит вам.
Я сказала, хватит.
И вы думаете, вам не нужна защита? Думаете, что пушка и корочка гарантируют жизнь? Значит, вы недооцениваете собственную интуицию. Вы же знаете, каков будет его следующий шаг. Знаете, о чем он мечтает, что его заводит? А заводите его вы. Вернее, то, что он планирует сделать с вами.
Заткнитесь же, черт возьми!
Ее гневная вспышка явилась неожиданностью для обоих. Она уставилась на него, мысленно проклиная себя за несдержанность и бесконтрольные слезы, которые взялись неизвестно откуда. Черт бы их побрал. Нет, она не заплачет. Никогда еще она не показывала мужчинам свою слабость и не собиралась делать этого перед Дином. Риццоли глубоко вздохнула и тихо произнесла. «Я хочу, чтобы вы сейчас ушли».
«Я лишь прошу вас прислушаться к собственной интуиции и принять те меры предосторожности, которые вы сами рекомендовали бы другим женщинам».
Она встала и подошла к двери.
«Спокойной ночи, агент Дин».
Он не шевельнулся, и она задалась вопросом, удастся ли ей когда-нибудь выпихнуть этого мужчину из собственного дома. Наконец он поднялся, но уже у двери обернулся и сказал.
«Вы не всемогущий Джейн, и никто от вас этого не требует».
Дин уже давно ушел, а Риццоли все стояла с закрытыми глазами, прислонившись к запертой двери, пытаясь успокоиться после его визита. Да, она не была всемогущей и непобедимой. Она поняла это год назад, когда смотрела в лицо хирургу, ожидая смертельного укуса его скальпеля. Ей не нужно было напоминать об этом. И жестокая правда, с которой явился в ее дом Дин, тоже была не нужна. Она вернулась в гостиную и взяла со стола телефонную трубку. В Лондоне еще даже не светало, но она не могла откладывать звонок. Мура ответил после второго гудка. В его хриплом голосе звучала настороженность, несмотря на столь ранний час.
«Это я», — сказала Риццоли. «Извини, что разбудила». «Подожди, я выйду в другую комнату».
Она подождала. Ей было слышно, как скрипнули под ним пружины кровати, как хлопнула дверь.
«Что случилось?» –
спросил он.
Хирург вновь вышел на охоту.
«Уже есть жертвы?»
«Несколько часов назад я была на вскрытии. Это его работа».
«Выходит, он время зря не теряет».
«Все гораздо хуже, Мур».
«Куда же хуже?»
«У него новый партнер».
Повисла долгая пауза. И потом тихо прозвучало.
«Кто он?»
«Мы полагаем, что это тот самый, который убил супругов в Ньютоне. Каким-то образом они с Хойтом нашли друг друга. И теперь охотятся вместе».
«Так скоро? Как они могли так быстро найти друг друга?»
«Они знакомы. Они должны быть знакомы».
«Где же они познакомились? Когда?»
«Это-то мы и должны выяснить. В этом ключ к установлению личности властелина».
Ей вдруг вспомнилась операционная, из которой сбежал Хойт. Наручники. Их отстегнул не охранник. Кто-то другой, кто вошел в операционную, чтобы освободить Хойта. Возможно, он замаскировался, надев медицинский халат или форму лаборанта.
«Я должен быть там», — заявил Мур. «Должен работать с тобой».
«Нет, не надо. Тебе нужно оставаться с Кэтрин. Я не думаю, что Хойту удастся найти ее. Но он будет пытаться. Он никогда не сдается и не отступает от намеченной цели, ты же знаешь. А теперь их двое, и мы понятия не имеем, как выглядит его напарник. Если он объявится в Лондоне, ты даже не узнаешь его в лицо. Так что нужно быть в полной готовности».
«Как будто можно быть готовым к атаке хирурга», – устало подумала она, вешая трубку. Год назад Кэтрин Кордел думала, что готова. Она превратила свой дом в настоящую крепость и жила как в осаде. И все равно Хойту удалось усыпить ее бдительность, прорвать оборону. Он нанес удар в тот момент, когда она меньше всего этого ожидала, и в том месте, которое она считала самым безопасным. «Так же, как и я считаю свой дом безопасным местом».
Рицелли подошла к окну. Глядя на улицу, она задавалась вопросом, не смотрит ли сейчас кто-то на нее, застывшую в оконном проеме. В сущности, отыскать ее совсем несложно. Хирургу достаточно открыть телефонный справочник и увидеть знакомую фамилию Рицелли Дж. Внизу у тротуара притормозила машина. Полицейский патруль. Она понаблюдала за ней, но машина не двигалась с места, и фары погасли, явно указывая на то, что она здесь надолго. Рицелли не просила присылать наружное наблюдение, но знала, кто это сделал. Габриэль Дин.
История наполнена эхом женских криков. Страницы учебников скупо освещают именно те эпизоды, которые особенно интересны. Вместо этого нас пичкают сухими описаниями военной стратегии и полевых сражений, рассказами о коварных генералах и армейских подвигах. Мы видим иллюстрации, на которых мужчины в военных доспехах с оружием в руках запечатлены в момент наивысшего напряжения сил в бою с врагом. Или же маршалы с высоких холмов взирают на свои войска, ожидающие сигнала к атаке. Нам подсовывают карты, на которых стрелками изображены походы великих полководцев. Мы читаем баллады, сложенные во славу короля и страны. Триумф мужчин воспевается из поколения в поколение. И никто не говорит о женщинах. Но мы-то знаем, что они тоже были в истории. Их мягкая и нежная кожа, ароматы их духов – тоже оставили след на ее страницах. Мы знаем, хотя и не говорим об этом, что война – это не только баталии, что когда побежден последний вражеский солдат, торжествующие воины-победители устремляют свои взгляды на завоеванных женщин. Так было всегда. Хотя история предпочитает замалчивать жестокую реальность. Вместо этого я читаю о войне, которую представляют как средство достижения великой цели. Вот греки сражаются под неусыпным оком богов, и падение Трои преподносится поэтом Вергилием как победа героев Ахиллеса и Гектора, Аякса и Одиссея, навеки прославивших свои имена. Он описывает скрежет мечей, полет стрел, пропитанную кровью землю, но упускает самые прекрасные моменты. Только драматург Еврипид осмеливается рассказать о последствиях завоевания Трои и о судьбе ее женщин. Но даже он осторожничает, утаивает самые пикантные детали. Вот Аякс тащит испуганную Кассандру из святилища Афины Паллады, но нам самим приходится фантазировать о том, что происходит дальше. Как рвет он ее одежды, обнажая плоть, как раздирает ее девственные бедра, как кричит она от боли и отчаяния. Павшая Троя была пронизана эхом таких криков. Они рвались из груди женщин, покоренных греками, которые по праву победителей присваивали себе живые трофеи. Интересно, кого-то из мужчин Трои оставили в живых, чтобы они могли наблюдать эти сцены. Историки ничего не пишут об этом. Но разве есть более сладкий способ отпраздновать победу, чем растерзать тело любимой на глазах побежденного врага? Разве это не есть высшее доказательство того, что ты окончательно добил его, унизил, уничтожил? Вот это я твердо усвоил. Триумф требует зрителей. Я думаю о троянских женщинах, пока наш автомобиль скользит по Commonwealth-авеню в плотном потоке транспорта. Это оживленная улица, и даже в 9 вечера машина еле тащится, так что у меня есть время рассмотреть интересующий меня дом. В окнах темно. Ни Кэтрин Кордел, ни ее нового мужа нет дома. Это все, что я могу себе позволить. Взглянуть на здание из окна машины. Я знаю, что квартал находится под наблюдением, и все равно не могу удержаться от искушения еще раз увидеть эту неприступную крепость.
«Отныне она пустует, а потому не представляет для меня интереса. Я смотрю на своего водителя, чье лицо скрыто в тени. Я вижу только его силуэт и горящие глаза. Глаза голодного зверя в ночи. На канале Discovery я видел фильм о ночной охоте львов. Видел, как светятся в ночи их зеленые глаза. Сейчас я вспомнил тех хищников. Голодных, затаившихся перед решающим прыжком. Такой же голод я вижу в глазах своего компаньона. А он видит этот голод в моих глазах. Я опускаю стекло и глубоко вдыхаю теплый запах города. Словно лев, обнюхивающий саванну, чтобы учуять запах добычи.